Мировая история в лицах. Художники. Леонардо да Винчи. Составитель Владимир Савинин. Читает Евгения Тимерман. Леонардо да Винчи, годы жизни 1452-1519, человек, без которого нельзя представить эпоху Возрождения. Искусство и наука были для этого удивительного человека неотделимы друг от друга. Он неустанно наблюдал за окружающим его миром, стремился познать его тайны, разобраться в его устройстве. Да Винчи был первым, чьи исследования можно возвести в ранг высокого искусства. Рождение гения. Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 года в селении Анкиано, близ городка Винчи, что раскинулся неподалеку от Флоренции. Его отец, сеньор Пьеро да Винчи, был богатым нотариусом, продолжавшим дело своих предков. Пьеро да Винчи прожил длинную, полную событий жизнь. Скончался он в 1504 году в возрасте 77 лет, был четырежды женат и стал отцом 10 сыновей и 2 дочерей. Последний ребенок родился, когда Пьеро было 75 лет. На самом деле да Винчи – это не фамилия великого мастера, а лишь прозвище, которое означает «родом из городка Винчи». Полное же имя Леонардо звучало следующим образом – Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи. О матери Леонардо почти ничего не известно. В многочисленных биографиях великого мастера чаще всего упоминается некая молодая крестьянка Катерина. В эпоху Возрождения к незаконно рожденным детям зачастую относились не хуже, чем к детям, рожденным в освященном церковью браке. А потому отец сразу признал Леонардо. Когда мальчику исполнилось 4 года, Пьеро забрал его в свою семью и дал ему начальное образование. Маленький Леонардо научился читать и писать, постиг основные законы математики и выучил латынь. Уже тогда стало понятно, что Леонардо не совсем обычный ребенок, ведь писал он весьма странным образом. Во-первых, он был левшой и писал слева направо. Во-вторых, он так переворачивал буквы, что текст возможно было прочитать лишь с помощью зеркала. Впрочем, сам Леонардо прекрасно осознавал эту свою особенность, а потому, обращаясь к другим людям, писал обычным образом, зашифровывая лишь те записи, что делал для себя. Время между тем шло, и когда Пьеро перешагнул 30-летний рубеж, он переехал во Флоренцию и начал там свое дело. Леонардо переселился вместе с отцом. Будучи незаконно рожденным, Леонардо не мог стать юристом или врачом. Уже в то время это были весьма уважаемые и высокооплачиваемые профессии, а потому в 1466 году, приняв во внимание способности сына к живописи, Пьеро решил сделать из него художника. В описываемую эпоху художники, считавшиеся не более чем ремесленниками, стояли чуть выше портных. Однако во Флоренции к живописцам относились намного более почтительно, чем в других городах. В своей знаменитой книге «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» основоположник современного искусствознания, итальянский художник, архитектор и писатель Джорджо Вазари рассказывает красивую легенду о юном Леонардо. И, возможно, как и в любой легенде, в ней есть доля правды. Говорят, что один крестьянин как-то попросил отца Леонардо, сеньора Пьеро, найти художника, который сможет достойно расписать круглый деревянный щит. Сеньор Пьеро, недолго думая, отдал щит сыну. Юный Леонардо незамедлительно взялся за дело, решив изобразить на щите голову горгоны Медузы, жуткого чудовища с женским лицом и змеями вместо волос, чей взгляд в одно мгновение обращал людей в камень. Леонардо стремился произвести на заказчика как можно более сильное впечатление, а потому, не полагаясь на собственные памяти и фантазию, использовал в качестве натурщиц живых ящериц, змей, гусениц, кузнечиков и прочих неприятных для человека тварей. Умело играя на человеческих страхах, юный мастер создал поистине ужасающую картину. Результат превзошел все ожидания. Сеньор Пьеро, впервые увидев картину, испугался так, словно увидел живую горгону. Однако он быстро совладал со своими чувствами и, по достоинству оценив работу сына, решил не отдавать щит крестьянину, а выгодно продать его во Флоренции. Сказано – сделано. Крестьянин получил добротный щит, купленный предприимчивым Пьеро у старьевщика, а щит с изображением медузы был продан во Флоренции за кругленькую сумму. Говорят, что этот щит вскоре оказался у семейства Медичи и стал фамильной реликвией. Согласно легенде, однажды Медичи лишились своего щита, и вскоре восставшие жители Флоренции изгнали правителей из города. Медичи – династия правителей Флорентийской республики и герцогства Тосканского, в общей сложности занимавший престол в течение трех веков, известны вкладом в развитие изобразительного искусства и архитектуры эпохи Возрождения. Когда щит с медузой пропал, кардинал Дель Монте заказал Караваджо нарисовать картину, максимально близкую к работе Леонардо. Позже этим полотном вдохновился Рубенс, написав свою медузу. Правда это история или вымысел, кто знает. Но одно нам известно совершенно точно. Синьор Пьеро верил в талант сына. Так, отобрав несколько рисунков Леонардо, он отнес их своему близкому другу Андреа Вероккьо и попросил его сказать честно, достигнет ли Леонардо, занявшись живописью, успехов на этом поприще. Искренне пораженный рисунками начинающего художника, Андреа поддержал решение друга и посоветовал ему немедленно отдать мальчика в обучение. Так 14-летний Леонардо поступил учеником к самому Вероккьо и сделал это, надо сказать, с большой охотой. Начало пути. Будучи подмастерьем прославленного художника, Леонардо изучал все тонкости живописного искусства. Занимался он и скульптурой, а потому нет ничего удивительного в том, что именно в мастерской Вероккьо юный Леонардо познакомился с первыми механизмами, использующимися для поднятия тяжестей и добывания глины и камня. Позже именно знания, полученные в мастерской учителя, помогли да Винчи спроектировать свои первые машины. Но не будем забегать вперед. Итак, Леонардо прилежно учился, проявляя недюжинную любознательность. Уже тогда он выказал склонность к исследовательской научной деятельности и свои открытия пытался увязать с работой в области живописи. Леонардо да Винчи приписывается множество самых разных изобретений. Среди них изобретение парашюта, велосипеда, танка, колесцового замка для пистолета, катапульты, прожектора, двухлинзового телескопа и даже робота. Также многие специалисты полагают, что Леонардо да Винчи успешно проектировал легкие переносные мосты, используемые в армии. Художественное наследие Леонардо да Винчи не так уж велико, как может показаться на первый взгляд. Многие скульптуры и картины либо были уничтожены людьми и временем, либо остались незавершенными. Архитектурные же его проекты так никогда и не были осуществлены. Однако до наших дней дошли поистине уникальные документы, записные книжки великого мастера. Правда, представляют они собой отдельно взятые листы, испещренные записями и рисунками, часто произвольно объединенные в так называемые кодексы. После Леонардо да Винчи осталось более 7 тысяч рукописных листов, которые историки и искусствоведы объединили в кодексы в зависимости от темы или местонахождения. Число кодексов или трактатов расходится, но точно признают следующие. Кодекс Урбинос, Атлантический кодекс, французские манускрипты, куда входит трактат о свете и тени, кодекс о глазе и видении и заметки о военном деле и архитектуре. Также кодекс Арундела, кодекс Лестера, Виндзорские рукописи, кодекс Форстера, кодекс о полете птиц, кодекс Тривульцо и 2 тома Мадридского кодекса. Кодекс Арундела представляет собой собрание из 283 листов, где представлены трактаты да Винчи на тему механики, геометрии, анатомии птиц и многих других. Название было выбрано так, как этот кодекс приобрел граф Арундел в 1630-х годах. Часть листов имеет неправильную нумерацию. Атлантический кодекс был объединен Помпео Леоне из разных 1119 страниц, где собраны рисунки и чертежи по темам аэродинамики, оружия, музыкальных инструментов, математики, ботаники и других наук. К 500-летию гения этот кодекс был оцифрован и выложен в открытый доступ. В Виндзорском кодексе на 606 листах собраны анатомические рисунки Леонардо и эскизы к его картинам. назван в честь Виндзорского замка, где он хранится. Все тексты в этом кодексе написаны зеркальным шрифтом. Анатомические рисунки предшествовали медицинской томографической визуализации. Кодекс Тривульцио содержит лишь 62 страницы, исписанные словами, которые Леонардо да Винчи хотел запомнить. Таким образом, он хотел улучшить свою грамматику. Также там есть заметки на темы религиозной архитектуры и военного дела. До наших дней сохранилось лишь 55 страниц. Работы да Винчи по архитектуре и живописи собраны в кодексе Эшбернхэма, двухтомнике из 44 листов. Этот кодекс входит во французские кодексы, но из-за того, что в начале XIX века эти страницы вырезали и продали, их могут переплетать отдельно. Здесь собраны записи да Винчи за период с 1487 по 1490 год. Самый важный труд да Винчи – кодекс Лестера. Это 72-страничная тетрадь с неупорядоченной нумерацией и зеркальным шрифтом, где спрятаны размышления гения на тему природных явлений и будущих изобретений. Назван в честь Томаса Кука, графа Лестера, первого покупателя этого манускрипта. На страницах, составляющих кодекс о полете птиц, Леонардо расписал полеты птиц, которые взял за основу в своих опытах с летающими аппаратами. К сожалению, его запуски были неудачными, но наработки да Винчи помогли будущим поколениям. Да Винчи первым заметил, что центр массы и центр давления птиц во время полета не совпадают. Трактат о живописи был собран учеником да Винчи Франческо Мельци. Этот манускрипт чаще других ставился под сомнение как произведение Леонардо, скорее его считали работой Мельци, но великому гению его до сих пор многие приписывают. В нем рассказывается о месте живописи в искусстве с точки зрения автора. У прославленного Андреа дель Вероккьо, скульптора, художника и ювелира, Леонардо обучался с 1467 по 1472 год. Талант Леонардо-живописца был признан учителем и публикой, когда юному художнику исполнилось всего лишь 20 лет. Вероккьо получил заказ на картину «Крещение Христа», и второстепенные фигуры должны были писать ученики художника. Для работы в то время живописцы использовали темперные краски. В их состав входили яичный желток, вода, виноградный уксус и цветной пигмент. И в большинстве случаев картины получались тусклыми. Леонардо рискнул и написал отведенные ему учителем фигуру ангела и часть пейзажа недавно изобретенными масляными красками. По легенде, увидев работы ученика, Вероккьо сказал, что его превзошли, и отныне все лица будет писать только Леонардо. Надо сказать, что за время учебы да Винчи овладел сразу несколькими техниками рисунка. Он умело использовал итальянский карандаш, серебряный карандаш, сангину, перо. В 1472 году 20-летний Леонардо стал членом Флорентийской гильдии Святого Луки. К раннему периоду творчества художника относятся несколько изображений Мадонны, в которых свет, падающий на фигуры, имеет сразу два источника – спереди и сзади. Взаимодействие двух противоположных потоков света делало предметы и объекты более округлыми, придавало им объемность. Работая над Мадонной Бенуа, Леонардо да Винчи использовал масляные краски, которые в тот период во Флоренции были практически неизвестны. Они отличались от тех, к которым привыкли флорентийские художники, зато позволяли точнее передать тени и фактуру. Приемы, которые использовал да Винчи в этой картине, распространились и за пределами Флоренции. Нидерландские живописцы высоко оценили их. На основе этого полотна родилось около 10 однотипных от других художников. Название «Мадонна Бенуа» картина получила в России, потому что для Эрмитажа ее выкупили у рода Бенуа. Происхождение картины «Мадонна с гвоздикой» было предметом жарких споров долгое время. Одни искусствоведы считали, что это работа Вероккьо, однако большая часть согласна с тем, что влияние учителя чувствуется, но рисовал, несомненно, Леонардо. Долгое время картина считалась утерянной. Однако нашлась в 1889 году в Германии и была продана за невероятно низкую цену. Около 1506 года Рафаэль Санти создал небольшую картину, в которую взял композицию работы да Винчи, но кардинально